Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, выступая на Конгрессе Всемирной газетной ассоциации, президент России Владимир Путин назвал свободу прессы одним из наших ценностных завоеваний, а ее гарантом закон о печати 91 года, как один из самых либеральных в мире. Судьбу этого закона в современной России обсуждаем с одним из его авторов, Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, бывшим министром печати Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивила ли вас сегодняшняя вот такая косвенная похвала президента, от которой мы давно не слышали, в адрес вашего закона?
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, приятно, когда закон называют самым либеральным, но я не знаю, сейчас это хорошо или плохо, потому что нам же постоянно повторяют, что чрезмерный либерализм наших законов имеет место, нам постоянно говорят о том, что либералы развалили страну, поэтому либеральный закон, я не знаю, это хорошо или плохо.
Ну, судя по телевизионной картинке, президент, вот, произнося эту фразу, так вот довольно не без гордости улыбался, глядя на аудиторию, состоявшую из независимых действительно журналистов всего мира.
Ну, хорошо, будем считать, что это была похвала. Но, вы знаете, я обратил внимание на другое в этом выступлении. Мне показалось довольно странным вот такая цитата. Мы с вами собрались в этом зале, я цитирую вот по официальному сайту президента, который когда-то назывался Дворцом съездов Коммунистической партии. Сегодня мы обсуждаем проблемы свободы слова и в достаточно критическом ключе. Мы, хозяева, слушаем наших гостей. Все замечательно. Совсем еще недавно, 10, 12, 15 лет тому назад, такого даже представить себе было невозможно. Я сразу начал откладывать вот эти 10, 12, 15 лет назад. У меня получился 1996 год, потом 94-й, потом 91-й. Потом я накладываю это на слова о том, что у нас самый либеральный закон принят в 91-м году, и у меня не складывается. Вот у меня что-то здесь не складывается. Либо в 91-м году мы приняли самый либеральный закон, который дал возможность всем говорить то, что они думают, и печатать, и говорить, и по радио, и по телевидению, и так далее. Либо 15 лет назад этого представить себе было невозможно. Понимаете, здесь или-или. Здесь что-то с арифметикой не складывается. Поэтому вот для меня лично это было такое большое удивление. Может быть, просто президент хотел сказать там 20-25 лет назад, но сказал он 10-12-15. И я вам скажу, это соединяется еще с другой формулой, которая используется в этом выступлении, где наш президент говорит о том, что еще совсем недавно у нас для средств массовой информации, для печати были очень тяжелые времена, поскольку России стала угрожать не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат олигархического капитала. И вот только сегодня как бы этот диктат прекратился. Это, так сказать, сброшена диктатура олигархического капитала. Вот здесь опять возникает вопрос. Вот это вот, значит, этот диктат олигархического капитала мешал 10, 12, 15 лет назад говорить людям то, что они думают, или нет? В общем, здесь что-то с арифметикой.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко скептически оценил похвалы президента.
Вот Путин говорил о том, какой у нас замечательный, демократический, самый либеральный в мире закон о печати. Это удивительный психологический парадокс. Человек, который первым документом, который он подписал документ, называемый «Доктрина информационной безопасности». Этот документ, который в значительной степени перечеркнул закон о средствах массовой информации в России. Попытки Путина сказать, что у него другая информация, они звучали очень жалко. Это примерно так же, как один из руководителей газеты «Известия» сказал, что мы не принадлежим «Газпрому», мы принадлежим «Газпром-медиа». И «Газпром-медиа» – это такая организация, которая выступает площадкой для независимых СМИ. Но в зале раздался смех.
Как вы считаете, прекратятся ли после сегодняшней речи президента попытки «Единой России» пересмотреть ваш закон?
Да нет, конечно, нет. Почему они должны прекратиться? Такая работа идет, если это можно назвать работой, конечно, она идет с 95-го года. В этом смысле я с арифметикой президентской вполне согласен. Попытки ущемить свободу массовой информации начались еще в 95-м году, это правда. Но как только мы начинаем выстраивать вот эти попытки по оси времени, то оказывается, что с течением времени таких попыток становилось все больше и больше и больше. Особенно вот в последние несколько лет таких попыток стало просто значительно больше, но одновременно появляются и какие-то добрые знаки. Вот я, например, не могу не сказать добрые слова в адрес Министерства культуры и массовых коммуникаций, которые решили разработать проект закона об общественном телевидении, которые сказали о том, что необходимо присоединиться к Европейской конвенции о трансграничном вещании. Очень разумно, очень правильно, очень прогрессивно, очень либерально. Но пока все это только в плане пожеланий, и в плане концепций, в плане идей, а реальных проектов пока, к сожалению, нет. Но, во всяком случае, интенция правильная, очень хорошо. Это можно приветствовать.
Напомню, что вместе с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов, бывшим министром печати России, обсуждаем сегодняшнее заявление Владимира Путина, его похвалу в адрес закона о печати 91-го года. Наш гость – один из авторов этого закона. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», отметил либерализм сегодняшнего конгресса.
Это был во многом либеральный конгресс. Недаром узнику иранских тюрем журналисту присудили такую премию. С нашей же стороны там присутствовали люди, такие как господин Игнатенко, это абсолютный слуга всех господ, слуга всякой власти, коммунистической, либеральной или теперь путинской. Поэтому я не был зван на этот конгресс. Как, впрочем, меня как главу оппозиционной газеты не приглашают ни на какие наши внутренние встречи, ни с президентом, ни с нашей элитой. Мои люди, люди моей газеты не входят ни в какие пулы, ни в кремлевские, ни в правительственные. И даже хорошо, что вот на этот конгресс прорвались лимоновцы и таким образом продемонстрировали уровень свободы мысли и уровень свободы печати в современной России.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Как вы считаете, вот то, что сегодня лимоновцы проникли в Большой Кремлевский дворец съездов, окрестили нашего президента палачом свободы?
Ну, во-первых, это не они первые в этом деле, потому что еще несколько лет назад, ну, наверное, даже буквально чуть не в первый год легислатуры президента Путина появилась такая формула, что Путин враг свободы. Свободы прессы имеется в виду, что он палач свободы прессы. Ну, на мой взгляд, это такая хлесткая фраза, но не более того. Здесь нужно разбираться во всей сложности тех отношений, которые на самом деле выстроены. Здесь есть и экономика, и правовые вопросы, и выстраивается система, в которой будет. И она сохраняется, система свободы массовой информации. Но свобода так называемой регулируемой, управляемой. Ну вот, я бы не сказал, что это цивилизованная свобода. Это дозированная свобода. Но она зависит не только от того, чего хочет президент Путин. Она зависит, например, от того, какой будет объем рекламного рынка. Какие будут реальные цены на газетную бумагу, на полиграфические услуги. Понимаете, президент Путин говорит, что пресса должна быть экономически независимой. Прекрасные слова. Это дает ей свободу. Он прав. Но что делает государство для того, чтобы средства массовой информации были экономически независимы? Вот это вопрос. Если в 98-м году был принят специальный, в 95-м сначала он был принят, в 98-м он был продлен после дефолта, специальный закон о государственной поддержке средств массовой информации, книгоиздания, то с 2004 года он вообще признан утратившим силу. То есть его просто похоронили. Начиная с 2000 года от него отрезали по кусочку, а в конце концов похоронили целиком. Понимаете? А этот закон как раз давал возможность развиваться экономике средств массовой информации. То есть СМИ могли попытаться стать более действительно экономически независимыми. Но сейчас вот эту возможность у них резко ограничили. Понимаете? Поэтому я противник всяких обзываний и лозунгов. А ситуация достаточно сложная и противоречивая.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В свое время Путин очень тепло встретился с сотрудниками компании НТВ, после чего она прекратила свое существование. Он заявил, что желает видеть яблоко в парламенте, после чего оно туда не попало. Теперь он очень похвалил закон о печати. Автор закона не считает, что теперь он обречен, что похвала напоминает поцелуй Иуды?
Я еще напомню, что на той встрече с сотрудниками НТВ Путин очень тепло отозвался о генеральном прокуроре и сказал, что он его не назначает, а только представляет его кандидатуру в Совет Федерации. Это мы видели в пятницу, действительно, механизм этого действия.
Да, ну, будем надеяться, что вот эта закономерность в данном случае не сработает, поэтому... Вот когда наш радиослушатель говорил, мне так хотелось ответить, типун вам на язык, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы, не дай бог, это не произошло. Но на самом деле, понимаете, какая штука, здесь ведь закон о средствах массовой информации, конечно, его нужно защищать, но прежде всего он сам себя защищает, потому что он таким образом построен, что там несколько эшелонов защиты, внутренней защиты. И каждый раз, когда в него включаются какие-то поправки, они сами оказываются заблокированными другими нормами самого этого закона. Ну, такова хитрость его построения. Это чисто юридический вопрос. Но надо признать, что в закон о СМИ внесены были в последние годы, в частности, в 2002 году, были внесены очень опасные поправки. И если сегодня президент Путин говорит, что ему нравится закон о средствах массовой информации, что он его считает одним из самых либеральных в мире, и что это хорошо, прекрасно. Я могу только радоваться этому. Но я знаю, что в законе, благодаря тому, что был принят еще закон, так называемый закон о противодействии экстремистской деятельности, который создает дополнительные механизмы, дополнительные возможности для закрытия неугодных средств массовой информации, помимо закона о СМИ. Вот то, что такая возможность существует, она в принципе дает возможность властям, в том числе на региональном уровне, на местном уровне, закрыть любое неугодное средство массовой информации. Просто потому, что это та или иная публикация, та или иная передача может быть, может рассматриваться местными властями как носящая некую угрозу неким интересам. Понимаете? То есть, в принципе, механизм есть. В принципе, гильотина построена. Она стоит. Но пока простаивает. Да. Дай бог, чтобы она и простаивала и дальше, а лучше все-таки ее убрать. Просто чтобы не было никакого позыва воспользоваться. Ну, раз уж стоит гильотина, раз уж висит ружье, ну, должно выстрелить. Может быть, поэтому лучше все-таки убрать его.
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, член общественной палаты, огорчен политизацией сегодняшнего конгресса.
Пусть сегодняшнего конгресса, если честно, вот мне очень не понравилось то, что он принял некую политическую окраску, потому что я был на очень многих конгрессах ВАН, и в Корее, и в Бразилии, и в многих других местах, где проводился. И несмотря на то, что в этих странах тоже есть свои проблемы, там как бы обходили эти вопросы в страну, в целом политическую ситуацию, говорили о проблемах журналистики в целом, которые сегодня мешают те или иные проблемы развития свободы прессы. Здесь все было сосредоточено на российских проблемах, и мне кажется, что это немножко было вызывающе, и как я знаю, очень многие мои коллеги восприняли это болезненно и напряженно, не только властные газеты, ну, так я скажу, газеты, принадлежащие к власти, но и, так сказать, абсолютно независимые газеты, которые тоже отнеслись к этому, ну, так, немножко как-то со скептикой.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Федотов, вот вы автор закона.
Один из авторов. Нас было трое все-таки. Мы, как принято в России, все делали на троих.
Разрешите. Вот вы знаете, по существу это закон о массовой дефамации.
Почему?
Вот результат налицо. Вы же понимаете, что когда Россия свергала, коммунистическая, тогда, в общем-то, пресса, она была более демократичной. Ну, правда, вы понимаете, рекордмен там 15 миллионов ее читало, да?
Ну, имеет в виду радиослушатель, что это был закон, ну, на разрушительную сначала силу сыграл в отношении Советского Союза.
Нет, он сыграл роль действительно детонатора, который взорвал в первую очередь партийно-государственную монополию на истину, монополию на средства массовой информации, потому что средств массовой информации тогда, ну, извините, дорогие мои, ну, не было их. Были средства массовой пропаганды. И вот если мы допустим, что наши средства массовой информации, которые сегодня еще существуют, превратятся в средства массовой пропаганды, что в значительной степени уже произошло на телевидении, то вот тогда мы окажемся там же. Там же, откуда мы ушли несколько десятилетий назад. И это будет действительно опасно, потому что тогда мы скажем, да, Россия движется по кругу. Вместо того, чтобы двигаться по спирали вверх, вперед, так сказать, наращивая потенциал свой, и интеллектуальный, и нравственный, и демократический, и экономический, любой, вместо этого будем двигаться по кругу. Ну, понимаете, на детской карусели далеко не уедешь.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А почему все-таки была оставлена обязательная регистрация средств массовой информации? А то сейчас постоянно то на одну в суд подано газет, то на другую агентство по печати подает заявление с требованием прекратить выпуск этого издания, лишить ее регистрации.
Ну, это очень просто. Если вы издаете газету, нарушаете при этом закон. Ну, надо же с вами как-то разбираться. В судебном порядке это и происходит. А не нарушайте закон, все будет в порядке. Это правило любого цивилизованного общества, любой демократической страны. Не нарушайте закон. Страшно ведь другое. Страшно то, что нарушают закон 10 газет, а под суд попадает одна, потому что она ругает губернатора. Вот это безобразие. Выборочное правосудие – это не правосудие. А когда 10 газет нарушают, и 10 газет попадают под, так сказать, санкции, установленные законом и применяемые в судебном порядке, ну что же, ну не надо нарушать закон. Для того законы и пишутся, чтобы они соблюдались. Если законы не соблюдаются, нет законов, нет государства.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что тут есть китайская пословица такая: «Достаточно, чтобы слова выражали смысл». Вот учитывая то, что это закон-то был в 91-м году, реальность совершенно сменилась, все сменилось. Выражает ли смысл слова президента? Спасибо.
Да, ну, не опоздал ли президент с похвалой вашему закону на 10 лет те же самые?
Ну вот, знаете, вот меня здесь как бы радует то, что он, президент, не сказал, что этот закон был признан одним из самых либеральных. Он сказал, признан одним из самых либеральных в мире. То есть, как бы, это признание сохраняет свою силу и сегодня. А если серьезно, то, конечно, вокруг закона о СМИ все время клубятся всякие инициативы, как бы его деформировать, как бы его урезать, как бы его похоронить. Эта идея, так сказать, давно бродит в головах. Но дело заключается в том, что на сегодняшний день именно этот закон является последним бастионом для свободы массовой информации. Если его похоронить, то дальше уже остановиться будет невозможно.
Слушаю москвича Ивана.
У меня такое ощущение, вы знаете, что нет никакой разницы, сохраняется этот закон, похоронен он. На самом деле это все фига в листочку, все это прекрасно знают. И когда президент делает вид, что у нас есть информация, все в порядке, а внешние органы, так сказать, которые наши гости присутствуют здесь и делают вид, что они ему верят, то тут все ясно. Тут не надо вдаваться в арифметику. Если он скажет, что 2×2=25, все равно примут. Спасибо.
Да, ведь закон не смог помочь спасти журналистский коллектив НТВ, ТВ-6, к сожалению, хотя у него были такие ресурсы.
Значит, ну хорошо, давайте об НТВ. Значит, история с НТВ, она не столь однозначна. И когда создавалось НТВ, и когда работало НТВ, я постоянно напоминал, просто в своих статьях, в своих книгах, я постоянно говорил, свобода НТВ живет на кончике президентского пера. Почему? Да потому что НТВ получила лицензию по именному президентскому указу. Потому что она получила лицензию не по закону и даже не по общему правилу, установленному постановлением правительства, а президентским указом. И ничего не стоило президенту, будь то Ельцин, будь то Путин, подписать указ о признании того указа, который родил НТВ, утратившим силу. Все, и нет НТВ. Понимаете? Это первое. Второе. Закон о СМИ специально предусмотрел такой механизм, такую гарантию журналистской независимости, издательской независимости, которая называется редакционный устав, устав редакции. И когда НТВ возглавлял Киселев Евгений Алексеевич, я ему неоднократно говорил, Евгений Алексеевич, нужно побеспокоиться о том, чтобы должности главного редактора и генерального директора были разведены. Потому что политика редакционная и деньги – это разные вещи, это разные интересы за этим стоят. Это первое. И второе. Обязательно должен быть редакционный устав. Он обеспечит вашу свободу. На что мне отвечали? Это невозможно, потому что собственник, то есть Гусинский, этого не хочет, потому что эта свобода его свободу ограничит.
Сейчас прервемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на станции метро «Октябрьская» произошла массовая драка. По информации «Интерфакса», в потасовке на эскалаторе участвовали несколько десятков человек. Разбиты плафоны светильников. Ранее, как сообщается, в этом районе произошли столкновения представителей националистических групп и антифашистских движений. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления и создаст специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. Глава ассоциации Горегин Тасунян убежден, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли два человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозгалев, уже судимый за убийство. Другой зачинщик Юрий Плиев объявлен в розыск. Всего по этому делу арестованы шесть человек. Драка повлекла за собой массовые беспорядки в городе. Кеннет Томлинсон, глава Американского совета управляющих по делам вещания, выразил глубокое сожаление в связи со смертью Агульсапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода». Мурадова, незаконно осужденная по обвинению в незаконном недавно осужденная по обвинению в незаконном хранении оружия, скончалась в тюрьме. Родственники, видевшие ее тело, говорят о явных следах насильственной смерти. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопсхефером, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения этой идеи не поддерживает.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня президент Владимир Путин назвал одной из гарантий свободы прессы в России закон о печати 1991 года. Судьбу этого закона в современной России обсуждаем с одним из ее авторов Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов, бывшим министром печати Российской Федерации. Александр Рыклин, член комитета 2008, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», предвидит переработки закона 1991 года.
На самом деле закон о печати 91 года, конечно, в какой-то степени функционирует. Я вполне могу себе представить, что какие-то доработки закона СМИ будут вноситься. Я просто не думаю, что это послужит к улучшению закона. Я думаю, что это послужит к ужесточению правил. Поэтому сегодня в России, в общем-то, не важно, кому принадлежит СМИ. Факт остается фактом. Кремль контролирует все телеканалы.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Вот, господин Федотов, я вас уважаю, конечно, но я не совсем согласен с вами в том, что НТВ там незаконно, как-то они там приобрели или законно. Мы все прекрасно знаем, законно, незаконно. Если Путин решил, как говорится, что приватизировать и что это захватить, то он так это и сделал. Это наглядный пример, как ЮКОС, это наглядный пример, когда ТВС... ведь ТВС как раз был законно создан, если уж и Владимир Карамурза как раз сами работал. И что они сделали, вы сами видите, как сначала их перекрыли кислород, чтобы не стали их финансировать, а потом, естественно, и сделали так, чтобы совсем просто верно отключение и все прочее.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вы абсолютно правильно все излагаете. Но с точки зрения чисто юридической, все было сделано абсолютно чисто, потому что владельцы телекомпании ТВС сказали, мы не хотим платить деньги на продолжение функционирования этой телекомпании. Ну, почему они это сказали? Ну, мы с вами знаем, почему они это сказали, потому что им сказали в Кремле, что надо сказать именно так. Так сказать, их позиция была мотивирована определенным политическим решением, определенной политической волей. Но чисто юридически, с точки зрения закона, все было абсолютно законно, все было абсолютно правильно.
Ну, там с лицензией не все так чисто
было. Ну, там с лицензией было действительно нечисто, и я об этом и тогда предупреждал, и потом неоднократно об этом говорил. Но там тогдашнего министра печати Лесина тоже можно было понять, потому что оставлять ситуацию, когда телевизионный канал просто показывать будет сетку, это тоже неправильно. Нужно думать о зрителях. Но я думаю, что то решение, которое было найдено, это было не оптимальное решение. А вообще, на самом-то деле, понимаете, из противоестественных, противозаконных ситуаций не может быть естественных и законных выходов. Понимаете, они же сами все так запутали, они сами, кремлевские организаторы, все так построили, чтобы привести это все к коллапсу. Ну, привели в результате. Понимаете, вот мне показалось очень важным то, что сейчас прозвучало как раз в выступлении Александра Рыклина о том, что у нас все средства массовой информации, они связаны с государством. И, вы знаете, у меня есть цитатка. Я вот всегда готовлюсь заранее, припасаю всякие цитатки. И вот такая цитата. «Как и раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и региональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные и региональные органы власти, либо финансово-промышленные группы, либо аффилированные с ними структуры. Их активное спонсорство деформирует рынок, негативно сказывается на содержании прессы и, соответственно, на доверии к ней читателей». Это примерно то самое, что сказал господин О'Рейли. Правильно? Так вот, эта цитата из ежегодного доклада Российского федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2005 год. То есть то, что сказал О'Рейли, ну и то, что говорит наше официальное государственное ведомство, полностью совпадает, потому что это правда. И это нужно признать, это действительно проблема, и эту проблему пытались решить еще в 2002 году, пытались сделать так, чтобы отделить все-таки власть от средств массовой информации, отделить СМИ от государства. Я помню, как Михаил Юрьевич Лезин в 2002 году говорил, государство должно иметь одну газету, один телеканал, одну радиостанцию, одно информационное агентство. А что мы имеем на самом деле? Ну, это же... Да, конечно, президент прав, когда он говорит, что число государственных СМИ сокращается, процент государственных СМИ сокращается. За счет чего? За счет того, что, во-первых, появляется все большее число несуществующих, фактически не выходящих, негосударственных СМИ, потому что государственные-то они все выходят. Если зарегистрировал газету государственную, так уж будь любезен ее выпускать. А частные издания, они регистрируются, выходят там два раза, три раза, может быть, в течение там трех месяцев выходила газета, а дальше она прекращает свое существование. И никому нет дела до ее судьбы. Никто ее из списков живущих не исключает. Поэтому получается статистика, которая на самом деле ничему не соответствует. И если опять-таки обратиться к докладу федерального агентства, то мы там увидим, что там черным по белому написано, что примерно половина зарегистрированных средств массовой информации только выходит регулярно. Примерно половина. Поэтому, когда президент говорит, что у нас 53 тысячи средств массовой информации, ну, давайте разделим пополам, это примерно будет то, что есть на самом деле. Вот. И плюс к этому, естественно, то, о чем тоже говорится в этом докладе федерального агентства. Это связь СМИ с финансово-промышленными группами, которые, в свою очередь, контролируются государственными чиновниками. Это порождает что? Конфликт интересов, коррупция, и в результате средства массовой информации превращаются в средства продавливания определенных корпоративных интересов. Интересов чиновников, чиновных групп или интересов, связанных с ними, коммерческих групп. Понимаете, вот самое главное, у нас никак не хотят понять простую вещь, что средства массовой информации должны быть не проправительственные и оппозиционные, они должны быть независимые. В этом их социальная роль. Они не должны ни облизывать правительство, ни в каждом шаге правительства находить только гадости. Они должны быть независимы и объективны. Они должны смотреть с точки зрения аудитории, с точки зрения своего читателя, зрителя, радиослушателя. Вот главное. И закон был для этого придуман. Вот тот закон о средствах массовой информации, о котором мы сейчас говорим.
Исполнительный директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов не удивлен сегодняшним оптимизмом президента.
Дело в том, что для президента Путина пишут эти тексты, которые он зачитывает. И, как правило, во всех текстах он говорит или читает эти тексты о том, что в России все хорошо со свободой слова, все хорошо с прессой, все хорошо с телевидением. И, конечно же, он никогда не скажет о том, что 97% всего телевизионного вещания – это государственная пропаганда. На мой взгляд, мировое сообщество по-прежнему подходит к России с западными стандартами свободы слова. И поэтому очень плохо понимает, что внутри России есть очень много причин для беспокойства. И прежде всего это чиновничий беспредел, как это недавно случилось в Иванове, когда против журналиста возбудили уголовное дело за оскорбление президента.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Я считаю, что у нас никакой свободы нету, средств массовой информации. И даже я считаю, что уже вот Радио Свобода тоже подыгрывает основным каналам, потому что начинают приглашать уже сюда и директоров первых каналов, и Нарусовых, которых мы прекрасно уже десятки лет знаем, эти фамилии. От них тошнит всех. Но я вас умоляю, ну не приглашайте тех, кто уже засветился на этих телевизионных каналах. Дайте им черные метки.
Ну, их приглашают ради дискуссии с вами. Поэтому звоните в прямой эфир, задавайте вопросы.
И потом, черные метки – это по-моему, вообще не очень хорошо. Но вот для государственных каналов как раз это очень характерно, черные метки. Типично. Я прекрасно помню, это было, в общем, наверное, да, в 2000 году. В 2000 году, когда шел прямой эфир с процедуры подведения итогов президентских выборов, и обозреватель одной из государственных телекомпаний попросил меня дать свой комментарий, дал свой комментарий и сказал: а вот смотри, вот идет очень интересный человек, он может дать очень интересный комментарий, на что мне было сказано: не-не-не, он в черном списке, его нельзя.
Ну, более того, за неделю до выборов погиб Артем Боровик тогда, да. А за две недели Анатолий Александрович Собчак, кстати, сейчас вспоминали Людмилу Борисовну. Так что тут не все так просто. Слушаем Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые господа. Позвольте реплику и обращение. Я видел по телевизору то, что вы сейчас обсуждаете, и сразу вспомнилась сталинская конституция, самая свободная и демократичная. Угу. Вот. А кружка Цакис, который улыбился перед телекамерами, давно уже смешон и позорен, вот только кровав чересчур. Господин Федотов, у меня к вам просьба. Я прошу вас обратить внимание на радиостанцию, функционирующую в Новосибирске, называется «Радио Слово, областной депутатский канал». Одиозная и латентно-фашистская средство массовой информации.
Так, записал. Телевизор. Радио Слово, областной депутатский канал. Хорошо, я...
Ну, пусть он не положит начало какому-то новому черному списку.
Нет, вы знаете, насчет черного списка, я бы сказал, что здесь нужен черный список, только черный список уже должен был быть начат давным-давным-давно. Потому что фашистских газет, фашистских листков, которые просто невозможно брать в руки... Их надо брать в руки только в перчатках, причем в резиновых желательно. А все равно остается много. И я должен сказать, что вот существует у нас агентство, называется это Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. Она действительно делает полезную работу. Может быть, не так, как надо было бы, не так эффективно. Но они стараются все-таки расчищать наш медийный рынок от вот таких откровенно фашистских изданий. Они ведут эту работу, за что я им лично очень благодарен. Другое дело, что иногда их заносят, а может быть, там действует и политическое, просто политический заказ, так сказать, прямое указание наехать на то или иное средство массовой информации, и они это вынуждены делать, возможно, не исключаю. Но то, что благодаря работе Росохранкультуры действительно прекратили свое существование довольно значительное число абсолютно откровенно профашистских средств массовой информации, это точно.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, приводит конкретные примеры преследования журналистов.
В городе Саратове получил 7 месяцев за клевету журналист Абросимов. Он получил 7 месяцев за клевету, напечатанную на его жестком диске, который был найден у него в результате обыска, который был произведен по другому поводу. На этом диске был обнаружен абзац, который не вошел в его статью, напечатанную в газете. Но он был осужден за этот абзац, поскольку он его передал редактору, и это было расценено как распространение сведений, имеющих клеветнический характер. Естественно, поскольку в России нет свободы слова, то ей ничего не угрожает. В России пока есть гласность. У нее много врагов и оппонентов.
Слушаем Сергея, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. А в связи с этими последними заявлениями хотелось бы заметить, что мировое общественное мнение, по-видимому, до сих пор не в полной мере осознает масштаб тех процессов реставрации тоталитаризма нового издания, вот такого трансформированного и приспосабливаемого к современным условиям тоталитаризма, которые активизировались в России где-то вот именно после 99-2000 годов.
Но сейчас приближается большая восьмерка в Санкт-Петербурге. Может, с этим связана какая-то либерализация, вот избавление от одиозных фигур в эшелонах власти?
Ну, не знаю. Я не думаю, что отставка генерального прокурора связана с предстоящей встречей Большой Восьмерки. Скорее, здесь какие-то другие истинные причины. И я-то скорее склонен полагать, что это просто действительно борьба каких-то структур между собой, борьба определенных групп влияния. Во всяком случае, вот я читал примерно в таком духе выдержанные комментарии и в Herald Tribune, и в Financial Times, в других изданиях. В общем, зарубежные журналисты, они так это расценивают. А мне бы как раз хотелось, чтобы наш президент, ну, хотя бы ради предстоящей встречи Большой Восьмерки, сделал какие-то шаги в сторону действительно либерализации режима в сфере массовой информации. Например, если бы он сказал, что да, нам нужно общественное телевидение и радио, нам нужно вернуть обществу то, что ему по праву принадлежит, что нам нужно перестать финансировать государственные СМИ из бюджета, чтобы они существовали так же, как и все остальные СМИ, потому что иначе это деформирует рынок. Потому что если обычная газета, не получающая денег из бюджета, живущая только за счет рекламы и подписки, она не может конкурировать с газетой, которая живет за счет рекламы, подписки и плюс еще бюджетных вливаний. Ну, это же несправедливо. Это противоречит нашему антимонопольному законодательству. Но, к сожалению, практика такова, что на это никто не обращает внимания, кроме тех издателей, тех газетчиков, которые реально от этого страдают.
Слушаем Юрия, радиослушатель из Новомосковска.
Я вообще профессионально занимаюсь идеологической работой уже несколько десятилетий.
Я вам сочувствую.
Не, это очень интересно. Вы понимаете, читаешь французские газеты, польские газеты и прочее. Нашу идеологию изучаешь, сталинскую идеологию. Это очень интересная вещь. А иногда оскомину, правда, набивает то, что...
Вот я поэтому вам и сочувствую.
Штампы, штампы, штампы. Вот в польских газетах, в германских газетах, в американских, о России тоже, кажется, вот определенный стереотип. И вот вы понимаете, дело в том, что сейчас в России прессе, средствах массовой информации находишь уйму материалов. Я вспоминаю, 20 лет назад я только в горкоме партии брал «Атлас ТАСС» для служебного пользования. Но это вообще ничтожество по сравнению с тем, что я сейчас получаю.
Ну, вот уповать на гласность из-за кордона, по-моему, не самое лучшее в нашей ситуации.
Да, вообще это, знаете, когда я...
Не здесь, конечно, об этом говорить.
Нет. Ну, так мы же находимся здесь. Понимаете, когда я на полгода уехал на стажировку за границу, то мои близкие друзья меня упрекали за то, что мои еженедельные колонки стали более такими менее кусачими, менее злыми. На что я им ответил, что, понимаете, лаять надо тогда, когда ты сидишь непосредственно здесь, там, где тебя могут дать по голове палкой. А вот лаять оттуда из-за бугра, где никакая палка до тебя не дотянется, это, по-моему, не самое приятное дело. Но вот я бы обратил внимание вот на какую вещь. В выступлении президента, и это, так сказать, идея у него появляется не первый раз, он проводит такую мысль, что во всех странах мира власть и пресса находятся в постоянной конфронтации. Вот что он говорит. Да, конечно, у нас... Еще так же, как практически в любой другой стране мира, постоянно существует борьба между государством и его интересами, так как их понимают чиновники, и обществом и прессой. Это есть почти во всех странах мира. Да не почти, во всех странах, в том числе в России. Это говорит президент Путин. Значит, в связи с этим у меня напрашивается такая аналогия. Да, действительно, во всех странах мира люди едят мясо. Но в одних странах они едят мясо ножом и вилкой. В других странах они едят мясо руками. А в третьих они едят просто человечину. Поэтому мне кажется, что вот подходить вот с таким, подходить таким образом, что всюду власть и пресса находятся в конфронтации, неправильно. Потому что в странах развитой демократии эта конфронтация, если и существует, то на многократно менее высоком уровне, чем у нас. Ведь за рубежом нет государственных средств массовой информации, их просто не существует. Там нет того, что есть у нас, вот эта вот государственная подпитка проправительственных государственных средств массовой информации. Этого там просто нет. Там нет таких вот примеров, которые привел, в частности, вот Алексей Кириллович Симонов, когда человека за то, что он записал на своем компьютере, его сажают в тюрьму по обвинению в клевете. Ну, какая это может быть клевета? Клевета, если ты действительно заведомо ложную информацию, порочащую информацию, распространил. Закон ясно говорит о том, что передача этой информации другому лицу, именно вот тому лицу, которому это адресовано, вообще не является клеветой. Если вы...
Солженицын за это все время посадили за письмо другу.
Ну, вот, понимаете, конечно, нам нельзя подобные вещи тиражировать, нам нельзя подобную практику возобновлять, потому что здесь все взаимосвязано. Нет свободы слова... Нет экономической свободы. Нет экономической свободы, нет процветания. Нет процветания, нет роста ВВП, ничего нет. То есть мы опять возвращаемся в плановую экономику с ее карточками москвича. Визитные, помните визитную карточку москвича, которую выдавали?
На всякий случай.
Можно было купить там, по-моему, вермишель и сахар. Мы хотим этого, мы хотим обратно туда вернуться. Мы хотим опять колбасу за 2,20, которая была только в Москве, а в ближнем загороде, в ближнем Подмосковье ее уже не было. Ну, понимаете, поэтому здесь одно из двух. Или мы выбираем свободу массовой информации, политическую конкуренцию, демократию, экономическое процветание. Или мы выбираем отсутствие свободы массовой информации, политическую монополию, административную экономику. Ну, тогда ждите карточек.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, считает, что борьба Кремля с гражданским обществом далеко не завершена.
Мне кажется, все-таки президент главного не понимает, что гражданское общество – это его, прежде всего, союзник. И многопартийность – это его союзник. И свобода прессы – это его союзник. И мне кажется, вот эта обеспокоенность Запада относительно того, что у нас свертываются институты гражданские, демократия, так сказать, и свобода прессы, для того, чтобы успокоить мировую общественность, особенно восьмерку, и делается это даже смена генерального прокурора. Все это делается в угоду тому, чтобы убедить Запад, что у нас не так все плохо. Потому что, мне кажется, сил президента не хватает все-таки со всем этим разделаться, потому что бюрократия настолько сильно выросла, настолько укрепила свои позиции, что бороться с ней, конечно, простыми средствами невозможно.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как вот вы оцените такую ситуацию? Допустим, некто пишет статью, в которой, опираясь на исторические факты, ну, там, на Иосифа Флавия, на Цельсия, показывает, что, скажем, некоторые евангельские моменты, я так осторожно говорю, противоречат историческим данным. Эта статья печатается. Как вы думаете, какие последствия могут быть для автора и для того издания, которое рискнуло опубликовать такую статью? Благодарю вас.
Я не вижу ни в каких из известных мне российских законов никаких оснований для каких-либо репрессий в отношении автора или издателя такой публикации. Просто не вижу.
Но тут намек на оскорбление религиозных чувств верующих.
Понимаете, это очень тонкая вещь, это очень тонкий вопрос, очень, очень деликатный. Потому что вы, может быть, помните, была такая книга «Войнич», роман назывался «Овод». Вы помните там историю этого католического кардинала, который кричит в конце о том, что он, так сказать, ненавидит Бога, о том, что он не признает Бога. Ну, что это? Ну, вот если подходить вот с таких очень жестких, таких ригористических позиций, то это, да, это оскорбляет религиозные, может оскорбить чьи-то религиозные чувства. Но оскорбление религиозных чувств одно из двух. Или это сугубо субъективное ощущение. Но тогда вы можете говорить о том, что вот, да, вот меня это оскорбило. Но суд-то должен решать объективно. Следовательно, он должен сказать, а вообще это могло оскорбить или не могло? Если это оскорбило многих, это одно. Если оскорбило одного, ну, может, он просто неадекватный человек. Давайте подумаем об этом.
Как, по-вашему, велики ли ресурсы закона о печати вашего авторства, чтобы и впредь регулировать взаимоотношения прессы и власти в современной России?
Я думаю, что ресурсов у него еще хватит надолго на самом деле. Самое главное реализовать тот потенциал, который заложен в законе. Ведь многие нормы, которые из закона вытекают, они до сих пор не реализованы. До сих пор в законе было, например, написано, что лицензированием вещания занимается Федеральная комиссия по телерадиовещанию и региональные комиссии. Ну и что? Закон существует уже 15 лет, эти комиссии не созданы, а в 2004 году не нашли ничего лучшего, как просто исключить из закона о СМИ эту статью, ну, просто чтобы она не напоминала. И теперь там сказано, что лицензированием занимается орган исполнительной власти соответствующий. Все, тема закрыта. Я думаю, что попытки переломить закон о СМИ будут предприниматься еще неоднократно. Кстати говоря, самая ближайшая к нам по времени попытка уже прошла первое чтение. Я имею в виду проект закона о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием закона о противодействии терроризму. Вот под флагом борьбы с терроризмом у нас может разгореться новая очередная, так сказать, атака на свободу массовой информации, в частности, на закон о средствах массовой информации. Я подготовил для наших депутатов, подготовил проект поправок, они переданы в Государственную Думу.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грань времени». У нас в студии был Михаил Федотов, автор закона о печати. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».